Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Олег Ликманов, филолог, приглашенный профессор Принстонского университета. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
И от себя добавлю большой послужной список книг о русской литературе 20 века, русской и советской. Тут и Венедикт Ерофеев посторонний, и биография Есенина, и книга о Мандельштаме «Ворованный воздух», книга Евгении Замятини. И я думаю, что мы поговорим о всех героях вашего романа. Но сейчас я вас хочу спросить о высказываниях недавних другого российского писателя Бориса Акунина. Наверное, вы читали про льдину, расколовшуюся на две части, которые две части все дальше друг от друга дрейфуют. Две России. Та Россия, которая осталась, и та, которая уехала. Вы согласны с этим заявлением?
Трудно не согласиться с этим заявлением в той части, где констатируется, что две России все дальше и дальше друг от друга отплывают, как две льдины. Другое дело, Акунин об этом не пишет, что дальше начинаются вопросы об отношении взаимном тех, кто на половинках этих льдин находится. Я хочу сразу сказать, для меня это важно принципиально, что мне кажется, я бы сказал, даже отвратительной позиция людей, находящихся на нашей части льдины, то есть в эмиграции, которые начинают осуждать тех людей, которые находятся на той части льдины, если только это не люди, открыто поддерживающие войну. Вот все, кто молчат, мне кажется, они в своем праве. Каждый решает для себя. И поэтому, когда с нашей стороны раздаются призывы немедленно действовать или обвинения в слабости, тогда прыгайте в воду, переплывайте на эту льдину, и там изнутри вы можете уже говорить все, что вы захотите. С этой стороны нет. Мне кажется, что это глубоко безнравственно и неправильно.
Но здесь мне хотелось говорить даже не о моральном аспекте, а о литературном. Вы можете провести параллели с опытом 1920-30-х годов?
Что касается параллелей, конечно, с одной стороны, они с неизбежностью возникают. И когда я оказался там, где я оказался, сначала в Мскете, это такой город под Тбилиси, потом в Ташкенте, вот сейчас в Принстоне, в Америке, и когда ты начинаешь читать тексты наших соотечественников, уехавших в 20-е и 30-е годы, или оставшихся, то ты, конечно, читаешь совсем другими глазами. Одно дело историк литературы, который понимает, как это было, какие-то механизмы пытается нащупать и описать. Другое дело, когда ты сам оказываешься в похожей ситуации. И сейчас это читается, конечно, совсем по-другому. Это ощущение такого круга, который все время крутится, и все время ты оказываешься в этой же похожей точке. Оно, конечно, есть. Другое дело, что проводить совсем уж прямые параллели, мне кажется, тоже не вполне корректно по одной простой причине. По двум, я бы сказал, причинам. Первая из них заключается в том, что есть интернет. И все-таки это кардинально, радикально меняет ситуацию, как в личном плане, когда можно позвонить сейчас, по крайней мере, и поговорить с человеком, а там было все. Там, это с литературой тоже связано. Да? Люди тогда уехали, у них было ощущение, в какой-то момент оно создалось. Все. Невозможны никакие контакты, ничего просто физически невозможно, и письма, ничего не доходит. Сейчас это не совсем так. А другая, мне кажется, важное отличие. Тут важно существенно понять, в каком времени мы находимся, если мы говорим про 20-е и 30-е годы. Где? Мы находимся в 30-е уже годы? Или мы находимся в 24-м, предположим, году? Или в 29-м? Все это очень разные ситуации. Вот я думаю, что пока 37-й год не наступил все-таки. Очень простой пример. Довольно многие уехавшие имеют возможность и печатаются в России. Есть издательства отважные, не буду их называть, чтобы просто их не подставлять. Есть журналы отважные, которые печатают тексты тех, кто уехал. Это очень важно для писателя, чтобы его читали на родине. Не только в интернете, но и на бумаге. Книги выходят. Так было до 29-го года в Советской России. После 29-го года, когда была развернута кампания против Бориса Пельняка и Евгения Замятина, которые были руководителями двух писательских союзов, соответственно, в Ленинграде и в Москве, и когда была задушена свобода слова, хоть какая-то, и началось построение советской литературы, которое завершилось в 1934 году, когда был съезд писателей советских. До 29-го года это было можно. После 29-го уже нет.
Поэтому здесь тоже можно провести параллели. Можно все это, то, что вы сказали, с оговоркой «пока». Пока есть интернет, пока можно ездить, пока есть коммуникация. Неизвестно, что ждет нас за углом. Я хочу сейчас к вашему опыту апеллировать работы с русской литературой 20 века. А вот этот вот раздел на две России, две литературы, с точки зрения литературы, он оказался продуктивен? Ведь совершенно разными путями пошли. Родилась и как бы и эмигрантская литература, и новая советская, затем и антисоветская, и контрсоветская литература. Появились совершенно новые парадигмы. Если мы вынесем за скобки, но это, конечно, не выносится, но попробуем, человеческие трагедии, которыми это сопровождалось. Но вот с точки зрения вариативности литературных жанров и традиций.
Это хороший вопрос, потому что... А хороший вопрос это тот, на который ответить однозначно невозможно, но можно попробовать ответить четко. Я вот все буду пытаться это делать. Мой ответ будет состоять как бы из двух частей. Первое. С одной стороны, да. Ну, просто потому что проблемы у эмигрировавших писателей были другие, чем проблемы у советских писателей. Соответственно, это проблематика, и это сложность существования в мире чужом, или, там, скажем так, в мире, который ты осваиваешь, она отразилась в большом количестве текстов. И несколько очень больших писателей, ну, назовем самые очевидные имена, там, ну, Набоков, предположим, которые здесь как раз... Может быть, не самый идеальный пример, потому что все-таки он перешел в какой-то момент на английский язык и стал американским писателем. Ну, Газданов, например. Гейта Газданов, замечательный писатель, написавший некоторые прекрасные тексты. Ну и так далее. Можно довольно большой список называть. Прозаиков и поэтов тоже. Борис Поплавский, скажем, тоже прекрасный прозаик и поэт. И действительно возникла литература эмиграции, которая очень интересная, разнообразная, у которой свои какие-то проблемы, свои светила и так далее. Но... Что «но»? Ну, мне кажется, «но», когда мы смотрим на другую часть льдины, продолжим эту там акунинскую метафору, понимаете, довольно большое количество писателей, которые остались в Советском Союзе, они не реализовались в полной мере. Мы тут же вспоминаются имена писателей, которые реализовались. Скажем, Платонов, или Булгаков, или Пастернак, или Мандельштам. Но это были очень большие писатели, огромные, с огромным талантом, гигантским. Мы сейчас говорим про тех писателей, это идея Марии Тамарны Чудаковой, не моя, но она, мне кажется, очень правильной, которые, не будь тех страшных, ужасных условий, в которых они оказались, они были бы замечательными, ну, как бы средними, без отрицательной коннотации, писателями. Там, Валентин Катаев, Леонид Леонов. Там, и этот список можно продолжать. Константин Федин, вот, пожалуй, самый яркий пример. Писатель... начинавший в группе «Серапионовы братья», написавший несколько очень неплохих вещей, а потом просто убитый, как бы уничтоженный, совершенно раздавленный советской властью и неогромной силой своего толка. Он не мог противостоять тому, что было.
Ну, или, извините, добавлю, скажем, редуцированные до каких-то партикулярных, невысоких тем. Условно говоря, там, я не знаю, Пришвин, который выбрал вот эту вот колею свою природную и, собственно, в ней реализовался, и то, что он думал, мы узнаем только из его дневников.
Да, у Пришвина все-таки, слава богу, да, вот вы сами сказали, все-таки у Пришвина, слава богу, остался этот очень важный памятник, и литературный в том числе, его дневники, которые, конечно, ну, это нонфикшн, но все-таки это по уровню, ну, такая, ну, прекрасная, гениальная проза. Да, да, совершенно правы, но, наверное... То есть почти точно, да, Пришвин был бы другим писателем, конечно, если бы не все, что произошло. Поэтому теперь, делая некоторый вывод, да, конечно, в каком-то смысле это было плодотворно, это дало интересные какие-то результаты, но если бы этого не было, я думаю, что результаты были бы интереснее. Потому что и Набоков, и Газданов, и все остальные прекрасно бы реализовались и в той России, ну, не существовавшей, так и не реализовавшейся России, которая могла бы быть.
Если посмотреть на другую, на ту советскую сторону льдины, можно ли производить великую культуру под цензурой? Вот вопрос, которым я задаюсь. Вот вы назвали Мандельштама. Мандельштам, он более крупен, он более велик, его талант, его дарование, чем та политическая система, которая его пыталась под себя подломать. Или она его изменила? Его язык изменился, он писал под стрессом, он писал под давлением, появлялись совершенно другие драматические стихи. Или, скажем, в музыке взять Шостакович.
Я думаю, что ни талант Мандельштама, ни талант Шостаковича, не возьмем даже самый крайний случай, сложный, ну, это долгий разговор, не даже талант Маяковского, который просто себя подстелил под эту власть, подстелил под это государство. Если мы будем читать его собрание сочинений, то там большое 13-томное, которое есть, да, то там, если мы читаем по революционную литературу, то две трети текста, две трети, могут показаться чудовищно плохими, как бы, да, такими обслуживающими нужды советского государства. Так вот, я при этом думаю, что никто из них не потерял в таланте. Это такого уровня были фигуры, что вот с ними ничего в отношении дарования их власть сделать не смогла. Что касается, ну, конечно, она деформировала их. Мандельштама, мне легче про него говорить, потому что я про него думал и писал больше, чем. Ну, просто такой человек, только дилетантский. Но ну, там видно просто по его стихам. Вот он оказался в Воронеже, совершив попытку неудачного самоубийства, оказавшись в изоляции в полной. Какие-то стихи, они гениальные, безусловно. Воронежские стихи, это может быть потрясающие стихи, они удивительные. Он даже количество написал.
Наверное, больше, мои любимые, наверное, ну, вообще. В общем, любимый да. период, вот это вот уровень безусловно. «Заблудился я в небе, что делать?» Это какой-то, он выходит на какой-то верхний уровень дантовский.
Конечно. И кроме того, он даже по количеству он больше написал в этот период, чем в любой другой свой период. Но, конечно, это стихи деформированного человека. Человека, который сломлен, человека, который... Или не сломлен, да, вот такого, там разные стихи разного, как бы, там есть стихи, которые декларируют несломленность, чего добились вы блестящего расчета, губ шевелящихся отнять вы не смогли, да, это вот оно. А есть стихи, как бы, человека, я должен жить, дыша и большевее, да, который пошел на который полюбил, как, знаете, как в финале романа Орвелла 1984 год, последняя фраза, он любил большого брата. Вот Мандельштам полюбил большого брата. Так произошло. Поэтому это гениальные стихи, но это стихи деформированные, я бы сказал, вот так. Здесь есть еще один аспект, про который редко говорят, но мне хочется про него тоже сказать. Понимаете, в каком-то смысле государство советское, оно еще дисциплинировало некоторых художников. Я, раз мы сказали про литературу и про музыку, теперь давайте совсем коротко про кино. Вот Алексей Герман, один из лучших, там, в пятерке, по-моему, или там в тройке лучших режиссеров послевоенного времени советских. Меня недавно поразило, когда я прочел, что фильм свой «20 дней без войны» он снял в очень короткий срок. Почему он его снял в очень короткий срок? Потому что было давление государства. Если бы он его не снял в срок, там актеры не получили бы премий, ну и так далее, как бы, да. Его не дали бы больше снимать, потому что как бы, он бы показал бы, на взгляд государства, свою профессиональную несостоятельность и так далее. Некоторая дисциплина, которая его держала в руках. А после того, как дисциплина исчезла, мы знаем, что фильм «Хрусталев машина» – великий фильм, но тем не менее, он снимал очень много лет. А фильм «Трудно быть Богом», в общем, он так его не завершил. Вышел какой-то вариант, да? Спасибо Светлане Кармалите, его жене, которая помогла это сделать. То есть, на самом деле, конечно, картина сложная. Это не значит, что советская власть была хорошая. Она была ужасная и отвратительная, как и сегодняшняя власть. Ну, она сегодняшняя в каком смысле, может, еще более отвратительная, если мы еще и про это поговорим, не знаю. Но как только мы начинаем говорить про конкретные обстоятельства, понятно, что иногда это цензурное даже давление оказывалось цензурное или давление финансовое оказывалось плодотворным для художника. Вот что я хочу сказать.
Ну да, ситуация нелинейная, нельзя какие-то закономерности вывести, что вот тоталитарный режим задавил, убил. Но в Советском Союзе это сложнее было. Вот, например, я смотрел на гитлеровскую Германию, вот там точно можно сказать, что там за 12 лет практически ничего не было создано значимого. Ну, кроме исполнительского искусства, где там Фуртвенглер с Караяном дирижировали. Угу. По литературе там, ну окей, там фильмы Лени Рифеншталя уже как, но ну, они как ну, артефакт тоталитарной культуры.
Собственно, вспоминается только Рифеншталь, действительно. Да. Я тоже, когда я хотел сказать о Рифеншталь, но вы сами сказали, потому что об очень действительно некого вспомнить, потому что даже те великие, а такие были, или очень большие писатели, например, которые приветствовали фашизм, ну, например, Дмитрий Сергеевич Мережковский, который, как известно, приветствовал итальянский фашизм, и Гитлера тоже, или, скажем, тоже знаменитый пример с Кнутом Гамсоном, да, Кнут Гамсон, великий писатель, но они ничего не создали уже в этот момент. Да. Они со своей репутацией ее сломав, ее разрушив навсегда, да, испортив ее навсегда, в конце своей жизни они это сделали. Ну, как бы, но, увы, ничего они в той культуре не создали.
Ну, вот это да, интересно, это как раз перекидывает мостик к современности, и мы об этом поговорим буквально через мгновение.
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – филолог Олег Ликманов, приглашенный профессор Присненского университета. Говорим мы о русской литературе в России и в эмиграции в 20 веке и в 21 веке. Пытаемся сравнить, как эта льдина раскалывается в литературном смысле 100 лет назад и сегодня. Олег, ну вот сейчас, если посмотреть на тот, опять-таки, разрыв, который растет сейчас – Михаил Шишкин как-то сказал, что наконец-то российская литература оторвалась от проклятия территории. Русская культура, вернее, он сказал, оторвалась от проклятия территории, и все самое значимое производится за пределами России. Можно ли сказать, что фактически это как Ноев ковчег? Как русский ковчег из фильма Александра Сокурова, который счастливым образом отплыл, и сейчас продолжается воспроизводство русской культуры за пределами России?
По-моему, нет. Я попробую объяснить, почему. Что отплыл ковчег, и что как русская культура продолжается, или российская культура продолжается за пределами РФ, да, государства Российской Федерации, сказать, конечно, и безусловно, можно. Мы знаем поэтов, прозаиков, художников, режиссеров, продолжающих писать, снимать, рисовать замечательные какие-то тексты, работы и так далее. Безусловно, это так. Ну, вот недавно мне посчастливилось, я был в Нью-Йорке на таком квартирном вечере замечательной поэтки или поэтессы, поэта, как хотите, говорить мне все равно, Веры Павловой. Mm-hmm. Это прекрасные стихи, из них почти все они были написаны уже в эмиграции. Это очень хорошо, очень здорово.
Почему я не согласен? Очень сильные стихи о войне, она писала уже каждый день по стихотворению о войне, там да. Просто ну, шедевры.
Не каждый день, но она часто пишет, и есть несколько, да. Мне кажется, поэтов, но вот Вера Павлова среди них. Ну а дальше есть поэты, находящиеся в России, которые тоже пишут о войне прекрасные стихотворения. Я не буду называть их имена по той причине, что просто, ну, боюсь, как бы не хочу лишний раз привлекать внимание пропагандистов к этим именам, но они есть.
Ну, мы тут обсуждали, мы делали эфир про Z-поэзию, ну, да, этот сборник поэзии. Ну, нет, скажем, нет. Вот этот сборник поэзии. Нет, вы нет. Имеете в виду...
Я имею в виду антивоенную.
Города антивоенные, да.
Я имею в виду антивоенную поэзию. То есть,
да, это не будем называть.
Это тем более сильно, потому что эти люди рискуют очень, очень многим. Вот сейчас мы тут играем в Штирлица, в конспирацию, не называемых имен, но в два клика, в три эти имена находятся. То есть есть люди, которые открыто выступают против войны там, в России. Более того, вот я не для хвастовства, а просто потому, что я себе свое имя могу назвать. Я написал статью довольно жесткую про стихотворение Бродского, печально известное стихотворение Бродского.
На независимость Украины, да?
Она была опубликована в России, в журнале «Волга», в Саратовском. Пожалуйста. И другое. Есть писатели, которые не поддерживают войну, но об этом прямо не заявляют, которые продолжают писать там свои какие-то тексты, и это, и среди них есть прекрасные тексты. То есть мне не кажется, ну это у нас, мы возвращаемся к началу нашего разговора, к первой половине нашего разговора. Mm-hmm. Мне не кажется, что вот все, кто остались в России, мы на них ставим крест, больше их не читаем, что они все падают в какую-то бездну. Нет. Пока ситуация не такая, как в нацистской Германии. Люди имеют возможность, слава богу, пока. Опять пока. Я не знаю, что будет дальше. И предсказать это не берусь. Что будет, когда начнется... А, судя по всему, к сожалению, к этому Россия, та льдина дрейфует к 1937 году. Я не знаю, что будет тогда, и как тогда писатели те выдержат. Но пока пишутся очень-очень сильные тексты и в России тоже. Как прямо антивоенные, так и писатели, которые с войной не связаны. Что касается Z-поэзии и Z-прозы. Ну, Z-прозу я никакую не читал, не знаю, есть она или, наверное, есть уже какая-то...
Ну, Прилепин, наверное, ну, что-то Прилепин, генерит там.
Он же хитрый, Прилепин. Смотрите, вот этот союз какой-то каких-то поэтов, ну, какой-то фашистский какой-то возник, Прилепин не вошел в этот союз, как бы, и каких-то его произведений, ну, я, правда, я не очень сейчас за ним слежу уже, но, кажется, его художественных произведений, да, про это не появилось. Потому что они не напечатаны пока. Наверное, будут. Что касается поэтов, поддержавших войну и пишущих военные стихи, ну, знаете, это чудовищный уровень. Вот здесь, я думаю, на этой волне ничего хорошего написать не получится.
Ну да, они ужасны, как песни шамана, и вот эта вся поэзия русского лета можно цитировать бесконечно, как примеры поэтических ляпов.
Это ужасно. Или даже те понимаете, не все они как... Ну, шаман вообще, ну, за пределами добра и зла, да, находится. Но среди них есть вполне профессиональные литераторы, да, там...
Ватутина, например.
Ну, Ватутина в меньшей степени, но тоже, да. Или там Марина Кудимова. Или, например, возьмем крайний опять пример. Вообще Юный Морец – большой русский поэт, большая русская поэтка. Она написала прекрасные стихи, которые не отменятся, я думаю. Хотя и на них упадет тень от того, что она пишет сейчас. И я вот недавно... Ну, я за ней перестал. Мы даже в Фейсбуке когда-то были с ней в Фрондах. Я долгое время даже терпел, читал все. Вот это мне было интересно. И даже вот эта поэзия, до войны она ее писала, она же до войны начала уже писать про там Гитлерию и всю эту мерзость. Но профессионально это было сделано очень неплохо. Но недавно совсем я случайно наткнулся, кто-то опубликовал ее свежее стихотворение. Ну, это была страшная графомания. То есть я думаю, что невозможно постоянно писать вот такое и удерживаться на каком-то хорошем профессиональном уровне. Все-таки невозможно. И здесь есть, я понимаю, что это прозвучит наивно и как-то обезоруживающе наивно, может быть, но я думаю, что нельзя воспевать ложь, нельзя воспевать вранье. Посмотрите, если мы говорим о военной поэзии 40-х годов советской, Великая Отечественная война, то там, наоборот, там очень среднего класса поэты вдруг... Особенно в песенных текстах, там хоть Фатьянов или Сурков. Сурков – советский такой дубовый, абсолютно бездарный поэт. Вдруг он пишет «Землянку», ну, замечательный песенный текст. Может, это не гениальное стихотворение. И так далее. Почему? Потому что тогда не Россия напала. Да? Сталинская Россия, Советский Союз будет ужасен. Но тем не менее, тогда нападение осуществила гитлеровская Германия. И люди защищали свою землю. И поэтому рождались вот такие вот стихи. Симонов, который написал во время войны несколько, ну, почти, можно сказать, великих стихов. Твардовский, который был неплохим поэтом, но средним, написавший великую, просто великую книгу для бойца Василия Теркина.
Да.
А когда ты лжешь... Иначе начинается, что ты лжешь, что начинаешь воспевать кровь, гниение, смерть. Вот почитайте у этих поэтов, у них это какой-то макабр сплошной.
Это некрофилия какой-то, да. Вообще да. Россия ощущение гиньоли какого-то производит, а вот такой перебор вот этого трэша.
И это не может быть хорошо. То есть это не может быть хорошо, и невозможно все время пребывать в состоянии истерики, взвинченности, если все время ты пишешь такие стихи. Ну, а у них там это постоянно. И плюс к тому, да, из них многие очень... Это такая... по-моему, ну, такая смердяковщина. Был такой поэт Александр Тиняков начала 20 века, который бахвалился своим цинизмом. Но он умный был, и он постепенно, он как бы падал на наших глазах. Это было противно, но за этим было интересно смотреть. А вот эти Z-поэты, они сразу упали очень низко, и им дальше падать некуда. И вот они, мы смотрим, не как они падают, что может представлять некоторый интерес. А мы смотрим, как они, извиваясь, ползают вот по этой площадке. На них яркий свет падает. Ну и плюс еще, конечно, они самые глупые из них. Такой есть Олег Демидов, значит, поэт, критик. Они еще кричат же вовсю. «Дайте денег! Дайте нам! Мы же патриоты!» Ну, это какой-то, ну, просто...
Ну и там, да, очень часто заявление, что вот эти-то уехали, предатели, и наконец-то расчистилось пространство, расчистилась проза, место для настоящих талантов.
Тут... Они, знаете, они персонажи, ну, может быть, если какой-нибудь новый Достоевский, может,
там... Ну, действительно, вот эти Стрюцкие, да. Смердяков, Стрюцкие, вот эти вот все мелкие персонажи, да. Шестерят, которые...
Все... Я честно, между прочим, чтобы не ругать вот огульно, я честно иногда... Ну, заглядываю. Я не могу сказать, что я постоянно читаю эти стихи. Но я, честно, иногда заглядываю в эти подборки. Ну, пока ни одной из просто строчки живой я там не увидел.
Вы упоминали тех, кто пишет сейчас антивоенные стихи. А вообще, насколько сильна в России, вот если шире посмотреть, в русской литературе тема протеста, заявлен протест, гражданская тема?
Конечно же, мы можем проследить в русской литературе эту тему достаточно давно возникшую. И я бы сказал, что она развивается, ну, почти без дырок. Да? То есть все время кто-то подхватывает. Как бы, да? Эта тема была, ну, если не будем глубоко, даже совсем глубоко идти, ну, там от Пушкина, скажем, да? И у Пушкина, и у Лермонтова, и у Полежаева, и у Некрасова эта тема была. И дальше она была у Блока и так далее. То есть мы можем назвать ряд имен, которые эту тему подхватывали. И если мы говорим о поэзии советского периода, этих поэтов не было очень много, и прозаиков, кстати, здесь мы почему-то только о поэтах, но они были. Можно вспомнить, разумеется, Реквием Ахматовой, можно вспомнить «Мы живем под собой ничьей страны», и квартиру Мандельштама. Можно вспомнить великую, я редко с этим словом пользуюсь, но здесь рискнул, великую повесть, написанную в то время, повесть Лидии Корнеевны Чуковской и Софьи Петровны, это описывающую. А дальше там, после войны это расцвело Солженицын, к которому по-разному сейчас относятся. Я считаю, что это великий и очень важный писатель для истории России и Советского Союза, Шаламов, конечно, ну и Домбровский, и можно назвать довольно большое количество имен. Но мне кажется, здесь еще вот что важно. С одной стороны, была литература протеста, конечно, а с другой стороны, понимаете, никто, ну не то, что никто, бывало, скажем так, но это смотрелось как грустное исключение. В русской традиции, в русской литературе не принято воспевать насилие и воспевать смерть. Те, кто воспевали насилие и смерть, даже Пушкин, великий русский, лучший русский, ну, вообще, ну, Пушкин поэт, мы знаем. Дерево дуб, а Пушкин поэт. Так вот, даже его стихотворение, ну, типа «Клеветникам России», производит грустное сейчас впечатление, и приходится их говорить про обстановку историческую, в которой они писались, там, давать комментарии и так далее. Безусловно, это не так, это не очень просто воспринимаемое, на самом деле, стихотворение. Там можно говорить, почему его Пушкин написал и так далее. Но если от всего этого отвлечься, это производит грустное впечатление. Поэтому я думаю, что те, кто воспевают насилие, те, кто воспевают смерть, ну, они находятся не просто не в рамках русской традиции. Это ужасно, и ничего хорошего из этого не выйдет.
Да, там это, мне кажется, у Мандельштама, что есть вот это великие строчки, да?
Сейчас я вспомню. Это Мандельштама в четвертой прозе.
Да, в четвертой прозе.
Есенина, которого он Есенин. Не очень любил, mm-hmm. не расстреливал
несчастных по темницам. Да. Лучшие строки русской поэзии.
Вы сказали очень коротко то, о чем я говорил косноязычно и долго, да. Не расстреливал несчастных по темницам, вот такой завет русской литературы, поэзии. Можно найти, потому что литература богатая, нелинейная, сложная. Можно найти и другие примеры, но это будут исключения. А когда вся литература превращается в расстреливайте несчастных по темницам, или мы несчастные, то есть когда все переворачивается, а украинцы такие звери и так далее, ну, из этого ничего хорошего не получится.
Ну что ж, Олег, спасибо большое за этот разговор, за то, что мы поговорили об этих двух частях льдины, и тот факт, что действительно культура существует помимо расколов, помимо политических режимов. Вот, но тот факт, что в тоталитарной обстановке, в атмосфере смерти, насилия, истерики вот этого макабра, который сейчас происходит в России, действительно сложно произвести какой-то значимый культурный продукт. И действительно, слово сейчас звучат эти есенинские слова, которые вспомнил Мандельштам, что главные слова русской культуры не расстреливал несчастных по темницам. Олег Лекманов, приглашенный профессор Принстонского университета и филолог, был у нас в гостях в специальном интервью. Это программа «Археология», специальное интервью. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».